Светлый вечер. На радио Вера.
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня здесь я, Алексей Пичугин, мой коллега Константин Мацан. И вместе с нами и с вами этот светлый вечер проводит священник Георгий Сергеев. Отец Георгий, клирик храма Успения Богородицы в Троице Лыково. Мы говорим, ну, на такую довольно общую тему, которая, мне кажется, касается все равно в той или иной степени каждого человека, который пришел в церковь, это богооставленность.
Вот мы в первой части программы исходили из того, что богооставленность и вправду касается каждого, кто идет церковным путем и живет церковной жизнью, и богооставленность подразумевает некое уже существование опыта о Боге, на фоне которого можно потом вдруг как-то подумать или почувствовать, что вот я переживаю момент богооставленности. А мне бы сейчас хотелось, отец Георгий, вам предложить, ну, может быть, некий там еще один поворот этой темы. Мы отчасти начали об этом говорить, даже несколько спорить перед эфиром, и вот какой. У меня есть ощущение, что, возможно, эта тема богооставленности в каком-то смысле может стать, ну, общей темой для верующего и для неверующего, и вот почему. Вот, например, из истории культуры 20 века. Вот есть там какой-то Жан-Поль Сартр, экзистенциалист,
даже
атеист,
не какой-то, а Жан-Поль Сартр.
Великий философ. Есть Альбер Камю. Есть пример еще более радикальный — Ницше. И вот существует мнение, именно мнение, как некое суждение, что то состояние, которое они формулировали в своей философии, это христианин назвал бы это, мог бы назвать именно состоянием богооставленности. Это некий опыт, который на самом деле, ну, в этом смысле предшествует даже приходу к вере. Это некое условие, вот ощущение какой-то неполноты, тесноты, неполноценности, какой-то раздробленности жизни и своего бытия, вот если так громко говорить. И это то, что может переживать каждый, и верующий, и неверующий, и церковный, и нецерковный. Но если вот это состояние назвать богооставленностью, а атеист так не сделает, а может быть верующий так сделает, то это состояние в каком-то смысле может стать как бы трамплином к вере, таким поводом, шаг к вере. Если это богооставленность, значит преодоление этого в Боге.
Прости, я правильно понимаю, ты имеешь в виду состояние одно и то же, скажем, у человека верующего, у человека неверующего, но один это назовет богооставленностью, другой это назовет кризисом самоидентификации, личности,
например,
как угодно.
Например.
Не, ну, богооставленность в понятии, вот если мы относим это к неверующему человеку, это, я думаю, что это неправильно было бы так говорить, то есть термин сам по себе неправильный, потому что богооставленность подразумевает предшествующую стадию, да, именно действия благодати Божией на человека, да, то есть человек уже должен познать Бога для того, чтобы, так сказать, постичь затем состояние богооставленности, да, то есть одно дело говорить о состоянии незнания Бога, стремления узнать Бога, некой пустоты нравственной, внутренней, да, вот о чем и многие эти философы говорили в своих сочинениях, да, о чем вообще многие люди, которые к Богу приходят, размышляют, да, то есть приходят от ощущения некой пустоты, нету наполненности жизни, но это не ощущение все-таки богооставленности, это разные немножко вещи. Я думаю, что этот термин неприменим к тем людям, которые только ищут Бога, которые только стоят на пути Бога, то есть они еще Бога не познали, поэтому сравнивать эти состояния как, ну, схожие или одинаковые, я думаю, что не совсем было бы верно. Потому что одно дело, когда человек уже познал Бога, уже Господь излил на него некое количество своей энергии, своей благодати, человек познал тем или иным, так сказать, своим внутренним ощущением Бога, да, Господь прикоснулся к его сердцу, он очистил себя покаянием, да, он изменил свою жизнь, и вот дальше уже жизнь христианская идет в течение, так сказать, своего времени, и Господь когда-то вот это состояние может послать для человека, да, чтобы он вот еще более возрос в своей вере. Но у человека, не пришедшего и стоящего на пути к Богу, я думаю, что состояние понимания, состояние богооставленности, ну, не присуще его, так сказать, внутреннему ощущению.
Это какой-то другой термин для этого.
Это, я думаю,
найти.
Да, ну, как, ну, так сказать,
понятно.
Отсутствие знания Бога, да, так сказать, некое, ну, безбожие, да, определенное. Это не то, что человек отрицает Бога. Безбожие не всегда подразумевает то, что человек, ну, так категорически отрицает существование Бога, но он просто не живет в Боге, он не познал Бога, и вот поэтому состояние вот этого такого некого безбожия, да, когда человек живет только по инстинктам каким-то, да, по течению просто вот жизни, да, какова она есть, но без Бога. Вот, вот это состояние некого такого вот ощущения безбожия, да, то есть когда человек не встретил Бога в своей жизни, может быть, так это обозвать было бы более правильным. Вот, и состояние уже богооставленности, когда человек, познав Бога, да, Господь говорит, ну вот сейчас, так сказать, наступило время, когда нужно это состояние ощутить, познать, вкусить по тем или иным, так сказать, причинам. Либо если человек уже упражняется в некой праведности, да, то Господь посылает это состояние для укрепления силы его веры, либо если человек действительно погряз уже так в грехах, что никак вылезти не может, тогда он своими грехами Бога просто от себя отодвигает и тоже испытывает это ощущение, но вот ощущение такой безысходности и незнания, чего дальше делать, вот, куда дальше двигаться.
Вы в первой части программы нарисовали такой портрет человека, мыслящего, скажем так, по-фарисейски, как-то пытающегося с Богом выстроить такие отношения очень формальные, такие «ты мне и тебе, я вот это все буду делать, там, поэтому буду ждать от тебя того, что я хочу». И это понятно, и спасибо вам за эти слова. И как некий такой, как некая антитеза этому, прозвучали ваши слова о том, что Бог живой, его невозможно в какие-то наши рамки и предписания вместить, надо просто, ну, если угодно, смиренно воспринимать вот его и быть с ним в его действии в нашей жизни.
Ну, знаете, вот есть такой еще пример из Ветхого Завета в книге «Царств». Отроку Самуилу, тогда еще отроку, Господь открывает такую страшную правду о роде первосвященника Илии. И он ему говорит, что род его, и он сам будет проклят, вот, и вина дома Илиева не загладится ни жертвами, никакими, так сказать, прочими приношениями вовеки. И вот Самуил пересказывает Илию вот это видение, посещение Божие, эти слова Божии. Вот что бы сделал на его месте, ну, человек, который из первосвященнического рода, да, так сказать, у него там и какая-то определенная власть духовная, опыт духовный, да, опыт того же богообщения есть. Он может в это не поверить, или может наоборот сказать и начать хулить Бога. И такое тоже можно было бы себе представить, да. Или наоборот сказал бы, так сказать, иди отсюда, да, что ты мне тут такое говоришь, бред какой-то. Тебе там не Бог явился, а дьявол. Но первосвященник Илии воспринимает эти слова с глубочайшим смирением. Вот что он говорит, он отвечает Самуилу, что он Господь, что ему угодно, то да сотворит. И вот эти действительно слова глубочайшего смирения Илия показывают нам вот это вот действительно его глубину и силу веры. Что да, вот ему такое предречение, так сказать, из уст Самуила прозвучало, отрока вот этого еще, так сказать, юноши, очень молодого человека, почти мальчика, который говорит с первосвященником, говорит ему такие страшные слова, что весь твой род будет проклят и так далее, и так далее. И он вот так воспринимает это пророчество. Да? Вот если бы он это как-то по-другому воспринял, вот как мы себе сейчас только что представили, да, все было бы, наверное, по-другому в его, так сказать, такой вот судьбе, скажем так, дальнейшей. А вот получилось, как мы знаем, в дальнейшем.
А насколько примером или вообще каким-то поводом говорить о богооставленности может быть история ветхозаветного праведника Иова, которому, я просто напомню, Господь в порядке такого испытания попустил лишиться буквально всего, смерть всех близких, потеря всего имущества, потеря уважения среди соплеменников. И Иов пытается не роптать, и в итоге обращается к Богу с вопросом о смысле происходящего, и Бог ему не отвечает на вопрос. То есть не говори, что вот с тобой случилось это потому-то, потому-то, потому-то. Бог скорее спрашивает, а ты что, можешь знать мои пути и мой промысел? И вот Иов этим утешается. То есть Иову сам факт ответа, сам факт присутствия Бога в его жизни все равно в каком-то смысле дает тот самый ответ на вопрос и дает преодолеть эти скорби и страдания.
Ну, это пример действительно настолько... То есть здесь в данном случае Господь испытывает Иова в его вере, то есть в его верности. Вера – это не просто, так сказать, вот мы иногда говорим, мы верим в Бога. Да? Ну да, многие верят в Бога, они признают, что Он там где-то есть, на облаках, там в глубоком космосе, еще Бог весь где, или в душе, как многие говорят, у меня Бог в душе. Вот. Но вера Богу – это доверие Богу, да? Это верность. Это означает идти до конца с Богом. Вот какие бы обстоятельства в жизни ни возникли, вот, понимаете, это такая история действительно показывает, но это просто если снять по этому, так сказать, по этой истории какой-нибудь там вот в стиле голливудского какого-нибудь блокбастера, да, вот историю Иова, да, так вот отснять. То есть это действительно, ну, фильм-катастрофа такая получается.
Мне кажется, даже не надо историю Иова снимать. Да. Мы приводим все время примеры из Писания. А вот посмотрите наша недавняя история, да, служил себе человек, священник, да, хорошо служил, где-то в небольшом храме, никого не трогал, никому ничего плохого не делал. Сменилась власть, пришли люди в кожаных куртках, забрали его, избили, сломали все ребра, все пальцы, ну, вот заставили этому... что-то подписать, отправили в лагерь и там расстреляли.
К этому как раз вы немножко мою мысль опередили. Я как раз к этому хотел моменту тоже перейти, потому что действительно, ну вот я с Ивом как-то хотел бы чуть-чуть, так сказать, закончить. Представьте, да, если снять этот фильм, действительно, ну, кошмар, трагедия, да. У человека ничего не остается.
Причем он праведник.
Он, и причем он, да, он праведник.
Абсолютно. То
есть если, допустим, брать нет. там революционные вот эти все события, да, вот мы сейчас так с вами, так сказать, из одного тысячелетия, через несколько тысячелетий такие делаем, да, так сказать, параллели проводим, на самом деле ничего в истории человечества, как мы знаем, да, мало чего меняется, только какие-то технологические вещи, да, прорывы какие-то происходят. Ну, а так в человеческом отношении у нас все то же самое. И вот если мы видим эту историю Иова, да, и историю, допустим, трагедии столетней давности, трагедию 17-го года, трагедию революции, мы говорим, да, вот, Иов действительно был праведником, к нему, вот, скажем так, каких-то претензий, да, и сказать, вот где он что-то не так сделал, ну, по крайней мере, из той истории, которую нам рассказывает Библия, мы не можем, да. То есть он во всех отношениях был праведным. И то с ним такие вещи происходят, да, и Господь его, в принципе, до самого края доводит. То есть он же фактически при смерти, у него ничего нет. А, так сказать, его фактически за пределы всех поселений, так сказать, выкинули, да. То есть он уже все, вот он дошел до самой крайней точки. И что потом происходит, да. Ему это все возвращается. Все, что у него было отнято, ему Господь за силу его доверия, веры в Бога, верности Богу, да, отдает.
Мне кажется, вот есть некая опасность, когда мы каждый раз приводим пример Иова или вот такие примеры из Писания. Это похоже на такое указание пути. Не бойся, у тебя ты можешь лишиться всего, всех людей, которых ты любишь, все потерять. Но если ты будешь верен Богу, Бог тебе все это вернет. Я тот пример, который привел с священником расстрелянным, или, вот не знаю, в эти дни мы вспоминаем жертв политических репрессий, да, у Соловецкого камня, там, вернее, теперь на Лубянке читают имена. И вот слушаешь эти имена, да, машинист московского метрополитена Иван Николаев. Понятно, что это Иван Николаев вообще никогда никому ничего плохого не делал, ну, по крайней мере, мы про это ничего не знаем. И уж явно он никогда не заслуживал того приговора, который совершенно случайно по какому-то нелепому доносу ему вынесли и расстреляли тут же где-то недалеко от Москвы или в Москве на Лубянке. И вот мы читаем его имя и понимаем, что этот человек, возможно, он был верующим, возможно, он ходил в церковь, возможно, он не ходил в церковь, возможно, он переживал какие-то кризисы. Но это, по-моему, настолько ничтожно по сравнению с тем, что с ним сделали. А вот когда мы говорим про Иова, получается, что мы даем надежду на то, что человеку все вернется. А у нас в истории гораздо больше примеров, когда ничего не возвращалось в этой жизни, когда люди заканчивали ее в расстрельной яме или на войне, или еще где-то. А уже что за пределами этой жизни? Мы, конечно же, не знаем, может быть, там во сто крат воздастся или не воздастся. Но вот когда мы приводим пример с Иовом, мне все время кажется, что мы обещаем, что все вернется, а ведь оно в этой жизни может не вернуться.
Ну, понимаете, дело в том, что если уже мы говорим вот о таких параллелях, то мы понимаем, что книга Иова, книга ветхозаветная, во-первых.
Ну, естественно, да.
Тут уже, так сказать, входит, так сказать, ну, мы понимаем, что это произошло до того момента, когда Христос пришел в этот мир, когда Он нам открыл вновь, так сказать, возможность наследовать жизнь вечную, да, то есть мы стали сопричастными вечной жизни со Христом. Это надо понимать, эту разницу, да, вот ветхозаветные даже праведники, они все отправлялись, ну, в некий Шеол, да, в то место, где, в общем, так сказать, это не был рай в понимании, так сказать, вот уже новозаветном, это не было Царство Божие.
Лона все, Авраамова.
Лона Авраамова, да, то есть они так или иначе все равно были в преддверии рая, и Христос для них открывает это, эти райские врата, да, он побеждает ад. И поэтому для нас уже, понимаете, как в наше время, вот это понимание каких-то благ здесь на земле, да, оно становится каким-то, ну, достаточно, если мы действительно верующие в Бога люди, то, в принципе, ну, что нам с этого? Ну, отнимет у нас все. Господь дал, Господь взял, как говорится, да. Вот мы иногда живем, знаете, с ощущением, что мы будем здесь жить вечно. И нам хочется здесь получше устроиться, нам хочется, чтобы меньше, так сказать, происходило каких-то проблем, чтобы мы не видели смерти, лучше, чтобы ее вообще не видеть, понимаете? Вот, чтобы мы не знали о страданиях, чтобы мы этого ничего не испытывали, не дай тебе, Господи, да, так сказать, чтобы вот, вот так вот, чтобы у нас все было. А в итоге получается-то наоборот. Мы вот, так сказать, вот желая всего этого, комфорта для себя, сталкиваемся с тем, что Господь все равно говорит, вот она, смерть, вот он конец, да, и он конец может быть любым, как говорится, в чем застану, в том и буду судить, да, потому что вот, вот эти примеры приводите, да, там, пожалуйста, там, жертвы репрессий, ГУЛАГ, расстрелы, там, Бутовский полигон, революция, гражданская война, сколько в гражданскую войну людей невинных погибло, даже просто не от того, что их убили, а от того, что они от голода умерли. Там,
шел, да, меня застрелили,
да.
Упал от голода, умер.
Упал от голода, умер, все, понимаете, и конец. Но если человек в этом состоянии, вот состоянием близким к крайне экстремальным, да, по своим ощущениям, смерти, расстрела, казни какой-то лютой,
да, машина пыток. Даже.
Ну, машина – это немножко чуть-чуть другая история, скажем. Да, тут мы говорим о конкретных каких-то ситуациях, когда человек, в принципе, он живет и понимает, что вот за ним сейчас черный воронок приедет, у него узелочек там уже собранными вещами стоит у двери, чтобы раз взял и пошел. Да, то есть он к этому психологически готовится, что его могут арестовать. Вот вчера арестовали его там друга, там, да, там у соседей станка стоял там, фрезеровал, а сегодня его могут взять, понимаете? И это немножко другое, то есть люди тут к этому определенным образом уже внутренне были готовы, да, эта ситуация другая. Ну, а так у нас жизнь-то здесь на земле, мы должны понимать, что она временная, и что мы просто должны максимально достойно подготовиться к встрече со Христом, к встрече с Богом, и не потерять веру даже в самых крайних вот таких ситуациях, когда нас ведут на расстрел, когда, так сказать, у нас, так сказать, какая-то вот такая ситуация, что мы знаем, что вот еще 3 дня я не поем и не попью, и я умру. И вот как в этом состоянии подойти действительно к переходу в вечность? Не к смерти, а к переходу в вечность. И вот это для нас должно быть на первое место, так сказать, стоять там, не, так сказать, условия какого-то там политического того или иного режима, не ненависть там к врагам, да, так сказать, не, ничего не это не должно заслонять у нас любви к Богу. Это, конечно, вот мы сейчас сидим здесь в теплой студии, нам хорошо, вот тут у вас там кофе, у меня кофе стоит здесь, да, нам хорошо об этом сейчас рассуждать. Но дело в том, что каждый из нас, вот теоретически можно предположить, что каждый из нас может рано или поздно в какой-то такой ситуации оказаться.
Вполне.
К этому надо быть готовым, да, то есть к этому надо понимать, что история, она, так сказать, спиралеобразна, да, то есть когда-то этот виток вновь повторится. Будут немножко другие условия, другие люди, другие какие-то посылы,
но все будет похоже.
Но все будет похоже, да, там, тех же гонений на христиан никто не отменял.
Они рано или поздно возвращаются.
Они возвращаются.
И так вот мы сидим в теплой студии, а где-то на планете Земля гонения на христиан.
А где-то, пожалуйста, так сказать, на Ближнем Востоке их, так сказать, там расстреливают, убивают, так сказать, казнят. Вот недавно, знаете, эту историю, да, священника, так сказать, там коптского одного казнили,
да,
так сказать,
да,
вот убили, так сказать, фактически средь бела дня. Вот, поэтому, естественно, так сказать, вот эти все истории, мы это все видим сейчас воочию, пожалуйста.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Священник Георгий Сергеев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я бы еще раз хотел вернуться к этой теме о живом Боге, который действует в нашей жизни, ничем не ограниченный, и о том, о принятии этой живости его действия у нас. Наверное, может быть, не на уровне жизни, но на уровне мысли, если вот в этой логике продолжать мыслить, то можно прийти к некой тоже такой крайности, что хорошо, Бог действует, ему видней, значит, мне ничего хотеть нельзя, ничего желать не надо, ни к чему стремиться я не должен, просто плыть по течению, потому что Господь меня будет вести. А еще лучше, продолжая этот стереотип такой гипертрофированный, еще и специально искать страдания, потому что тогда я буду точно к ним готов морально, они меня не выбьют из колеи, потому что я уже готов нести свой крест. Вот это тоже, наверное, некое все-таки преувеличение.
Понимаете, в нашей жизни не должно быть никакой искусственной ситуации. Мы не должны все время что-то моделировать. Да? Вот мы вот сейчас живем в мире, знаете, когда вот у нас много каких-то историй, мы можем смоделировать, не выходя из дома, сидя с планшетом. Какая-то игра есть, какие-то есть тесты, какие-то есть, ну, там, психологические и так далее, то есть моделируются те или иные ситуации, есть какие-то группы людей, которые собираются, чтобы эти ситуации смоделировать, да, мы такие тоже знаем примеры, да, и вот мы все время живем в каком-то на вот пограничное какое-то состояние какого-то виртуального, да, мира, да, и вот живой какой-то истории нашей, да, и чаще даже проблема в том, что сейчас проблема даже в большем, что мы создаем себе некий виртуальный мир, некое представление, даже не обязательно для этого какие-то технические средства иметь, они просто, так сказать, помогают нам осуществлять этот процесс, вот, визуализировать, как бы, да, это состояние. Но тут нужно понимать, что мы должны жить каким-то вот в естественных условиях. Вот сегодня день, мы сегодня живем, у нас сегодня вот какая-то встреча, мы сегодня что-то обсуждаем, да, мы с кем-то встречаемся, мы что-то делаем, у нас какие-то стоят задачи, и вот в этом состоянии нужно как бы уметь увидеть и почувствовать действие силы Божией, Божьей благодати. Не нужно ничего искусственно на себя нагонять, не нужно все время как-то, так сказать, ну, к этому нужно быть внутренне готовым, но делать из этого какую-то такую, целую какую-то игру, что ли, из этого, да, создавать. Игра сознания такого, да, происходит. То есть мы здесь тоже можем в какую-то, действительно, как вы вот сказали, крайность уйти. Это тоже неестественно. То есть у нас должно быть все как-то вот в естественном каком-то ключе проходить, наше вот мироощущение, наше жизненное восприятие, а то иначе это, так сказать, уже будет каким-то таким, так сказать, явлением такого уже медицинского характера, там, как бы шизофрении, так сказать, это не назвать, да, вот это всю эту историю, потому что, ну, просто нужно иметь память Божию, нужно иметь, так сказать, мысли о Боге, да, и нужно понимать, что действительно, ну, вот, все, что мне не посылается, да, я должен только правильно принять правильное решение. То есть вот мне посылается такая ситуация Богом, я должен принять в этой ситуации правильное решение. Быть мне с Богом или, наоборот, так сказать, своим собственным внутренним ощущением, своим знанием, своим какому-то опыту, да, и как-то, так сказать, потом что-то натворить не того, а потом бежать: «Господи, что же я наделал?» Да? Вот поэтому, конечно, здесь вот, конечно, есть все время опасность перейти вот границу в ту или иную сторону. Или совсем от Бога отдалиться и сказать: «Господи, ты мне не нужен, так все сложно с тобой, так все как-то, вот все время ты хочешь меня, так сказать, из зоны комфорта куда-то вытащить, а я хочу вот свою конуру такую забиться, и мне там хорошо и удобно, не трогай меня, так сказать, уйди». Вот. Или наоборот, специально вот искать какого-то себе приключения, извините, на свою голову, да, чтобы, так сказать, вот специально моделировать те или иные какие-то сложности, трудности, ситуации, все время вот находиться в каком-то таком вот состоянии, да, напряженности, это тоже не нужно, да. То есть вот в данном случае нужно просто идти вот шаг за шагом.
Наверное, давайте себе представим человека разной степени церковности, более воцерковленного, может быть, совсем там такого захожанина, который, тем не менее, какой-то свой, небольшой, может быть, но имеет опыт о Боге. И вот человек переживает состояние, которое мы называем богооставленностью. Насколько здесь неким средством выхода может стать участие, ну, конкретно в таинствах и конкретно приобщение к таинству причастия? С одной стороны, потому что вроде логика подсказывает, что ты к самому Богу обращаешься, С другой стороны, здесь всегда есть опасность такого магизма и формализма. Сейчас я прочусь, и все само собой наладится. Каков подход должен быть верный?
Нет, ни в коем случае, конечно, такого состояния быть не должно. Когда мы говорим, ну, вообще сейчас многие говорят о более частом почтении святых христовых тайн, да, у нас сейчас некая какая-то, ну, меняется к этому действительно как-то внутри церкви и отношение, и понимание, значение этого таинства. Но, естественно, никакого автоматизма, магизма не должно быть. То есть, на самом деле, вот, в чем основной, может быть, смысл богооставленности для человека, который, ну, вот, скажем так, живет обычной такой жизнью, там, грешит, кается, там, сказать, иногда стоит на месте. Вот, кстати, очень часто это бывает вот в таких вот состояниях, когда человек вот на месте останавливается и ничего с собой не делает, ничего не происходит, да. Нам иногда не хватает вот этого чувства смирения перед Богом. То, что вот у нас ничего не получается, потому что мы что-то не так делаем, не то что-то, так сказать, у нас там происходит, а я вот так хочу, и все, и больше никак. А Господь говорит, а вот можно еще и так, или так, или так. Почему ты не подразумеваешь иные, так сказать, способы решения этой задачи? И поэтому, естественно, основной, так сказать, целью богооставленности, как бы такого ощущения, да, которое подается, это именно смирение. То есть человек должен себя научиться смирять, потому что иногда мы слишком много о себе думаем. Поэтому в этом, конечно, состоянии самым действенным способом будет раскаяние, вот в этом несмирении. То есть, понятно, это подразумевает, естественно, искреннюю исповедь, раскаяние, то есть изменение себя. То есть не просто пойти сказать, Господи, ну, я вот несмиренный, прости меня. Дальше ушел, от аналоя отошел, батюшку молитву разрешительную прочитал, а у меня дальше опять все то же самое.
Ну, это мы еще у Блока читали в свое время. Грешить бесстыдно, беспробудно.
Да, вот, то есть мы, и мы опять за свое. И с прочими там явлениями там. Я больше пить не буду, и опять, так сказать, отошел, 2-3 дня проходит, и опять с бутылку, да, человек берется. Такое покаяние недейственное, то есть должно быть действительно раскаяние, должно быть изменение вот этого состояния, нужно сказать, я, Господи, не смирен, вот я буду действительно, я смирюсь с теми обстоятельствами, которые у меня сейчас есть, которые я не могу сам преодолеть, или ты мне их помоги, да, преодолеть, либо действительно научи меня, как мне это сделать, или пошли какую-то ситуацию, да, иную для меня, которая будет для меня спасительной. Поэтому только причастие нас может действительно максимально, да, участие в этом таинстве, нас может максимально сблизить с Богом.
Благодарим отца Георгия Сергеева, священника храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково за эту беседу. В этой студии для вас также работали мы, Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».